Человек, коллектив, общество. Делаю то, что мне интересно. Материал подготовили Марина Платонова и Алексей Пижонков.
Одним из величайших изобретений человечества, без сомнения, является книга. Благодаря ей люди становятся мудрее, находят утешение, скрашивают свой досуг. Не случайно народная мудрость гласит: книга – самый лучший подарок.
Потому нет ничего удивительного, что и к местам хранения этих сокровищ, библиотекам, всегда относились с глубоким уважением. А возглавлять подобные учреждения весьма почетно.
Порой за огромным грузом работы, который ложится на плечи этих тружеников, остается в тени сам человек, его мечты, увлечения, желания, его яркая, незаурядная личность.
С одним из таких руководителей, директором Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан Идрисом Адиповичем Хайрдиновым, мы и хотим познакомить читателей диалога.
Родился я 8 февраля 1974 года в городе Казани, зрячим. Окончил обычную школу, восьмилетку. После этого закончил с красным словом техникум энергетический по специальности техник-теплотехник. И уже окончание диплома написания, то есть получил вторую группу по зрению инвалидности. Когда писал диплом, уже пошли проблемы с глазами. Пришлось брать академку, но закончил. А уже в 95-м году полностью ослеп. С 95-го года я вступил в общество слепых, узнал, что можно получить какую-то профессию. Был выбор или массажиста, или юриста. Но так как массажист, я тогда знал только это Кисловодск, я решил, что я все-таки пойду на юриста. В течение года я начал подтягивать свои знания. Тогда мне очень сильно, конечно, помог тогдашний директор библиотеки Наиль Ибрагимович Сваргалеев. Помог и с литературой, и с оборудованием, то есть с магнитофонами, необходимыми какими-то контактами, чтобы можно было максимально получить информацию для поступления. И в 96-м году я уже поступал на юрфак нашего Казанского государственного университета. Учился на дневном отделении и в 2001 году закончил его с обычным дипломом. Ну и какое-то время уже работал как юрист на вольных хлебах.
Студенческие годы чем запомнились особенно яркими? Или что-то было особенно интересное, или что-то сложное?
Смена полностью фактически моих друзей, то есть уходили одни, появлялись другие. В это же время шло формирование именно взаимоотношений между зрячим и незрячим, так как в группе я был единственным незрячим. Со мной еще учился Байгузин Руслан, который являлся инвалидом второй группы, он мне помогал тоже по возможности. Но группа воспринимала меня как только одного незрячего.
Вы сказали, что изначально зрячим были, а вот в плане литературы, ведь во время учебы, особенно в студенческие годы, нужно было очень много читать. Как у вас с Брайлем? Вы его знали или пришлось учить, или обходились без него?
Брайль я изучал в течение полутора месяцев. У нас есть в Казани Республиканский реабилитационный центр. Тогда это была вечерняя школа для слепых и слабовидящих. И там в течение полутора месяцев я параллельно с подготовкой к университету выучил весь Брайль.
А преподаватели как относились?
В университете я был не первым незрячий, который учился. И поэтому мне было немножко, с одной стороны, попроще. Но встречались преподаватели, которые предлагали, скажем так, спрашивать разрешение на запись на диктофон.
Как вы считаете, юридическое образование для людей, лишенных зрения, это доступный, удобный вариант получения образования?
Когда я еще учился, то есть начиналась только вот эта компьютеризация, тогда еще ничего не было. В тот момент все-таки мы получали информацию, ну, я, в частности, большей частью получал на лекциях. И плюс дополнительно при необходимости я мог пообщаться с друзьями, с одногруппниками, и необходимую литературу мне тоже помогали начитывать. Кодексы на тот момент были на кассетах, ну, а нынешним студентам я считаю, что это вообще сейчас элементарно, потому что те же самые правовые системы гарант, консультанты, они доступны, и ими нужно пользоваться в дальнейшей работе.
Я хотел бы коснуться немножко такого психологического аспекта, потому что когда люди теряют зрение уже в позднем возрасте, многие замыкаются в себе и идут меньше на контакт с людьми. Вот у вас, судя по достижениям, этого не произошло. Либо же пришлось что-то преодолевать, какой-то психологический барьер.
В принципе, я сам по себе человек все-таки активный по жизни. И поэтому для меня, наверное, в первую очередь общение – это все-таки основное.
А после университета как складывалась профессиональная судьба?
Поступать куда-то на работу не смог ничего найти. Больше, наверное, занимался в тот момент уже, как сейчас называется, волонтерской работой. То есть больше начал уделять время местной организации, какие-то мероприятия, больше в библиотеку ходил. А в 2002 году Владимир Алексеевич Федорин, наш председатель региональной организации, предложил мне съездить в Москву в Реакомп. На программа называлась «Подготовка резерва руководителей структуры ВОЗ». И в 2002 году я съездил на месячный курс, потом в 2003 там второй тур, в 2004-2005 уже третий тур. И параллельно я начал налаживать какие-то уже межрегиональные взаимоотношения, то есть потому что были с разных регионов. Тогда я и познакомился с нижегородцами, начал к ним ездить на различные семинары в Камерату.
Обмен опытом?
Наверное, даже не столько обмен, а сколько получение, наверное, все-таки каких-то знаний для себя. И в 2006 году решил, что тоже хочу попробовать позаниматься грантами. И в 2006 году мы с моими друзьями незрячими создали свою общественную организацию инвалидов ТОРОС, которая планировалась для работы именно с грантами. Но что-то не пошло у нас, и мы акцент в тот момент сделали на юридической консультации. Четыре незрячих собрались и организовали свою юридическую консультацию в рамках ВОЗ, можно что ли. То есть мы находились в клубе слепых там, предоставили на какое-то время бесплатное помещение, и года 4 мы занимались юридической практикой на более высоком уровне, уже давали рекламу, посещали суды и так далее. С 2010 года друзья мне предложили перейти к ним, им потребовался юрист в фирме, и пообщавшись с ребятами, я говорю, хотите, пожалуйста, занимайтесь, я говорю, юриспруденцией. Организацию не закрываю, то есть мы будем все это продолжать, и вот с 2010 года я уже официально начал работать юристом в строительной фирме. И параллельно в это же время, совместно опять же вот с библиотекой слепых, мы начали уже заниматься различными грантами по направлению библиотеки. То есть создание каких-то книг брайлевских. Моя организация была основным организатором создания синсатрычи на татарском языке «Талгат» при поддержке библиотеки. И до сих пор эта вся работа продолжается. В 2013 году меня пригласили в благотворительный фонд «Ярдэм». И 8 лет я проработал в благотворительном фонде «Ярдэм», преподавал русский брайль. Какие-то лекции для работников мечети, то есть как себя вести с незрячим и так далее. Незрячим детям показывали, что можно, как. Зрячим показывали, что могут незрячие.
А следующий этап – это поступление в библиотеку на нынешнюю должность?
После Ярдэма, да.
Когда это случилось?
26 октября 2021 года официально есть приказ о назначении директором Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан.
Поделитесь впечатлениями о первых днях работы. Сложно было включиться в работу, адаптироваться?
Включиться было довольно-таки легко, потому что большую часть коллектива я все-таки знал уже не первый год.
С вашим приходом в библиотеку на должность директора изменился ли в какой-то мере состав коллектива?
Не по моей вине немножко изменился. Нам сократили бухгалтеров, это началось еще до моего прихода, но мы взяли взамен двух сотрудников, это библиографа и нового методиста. У нас поменялись в нашем филиале в Бугульме зав. Филиалом ушла библиотекарь, то есть там тоже у нас две девочки. И на пенсию в Елабуге у нас ушла за филиалом, и сейчас там новые библиотекари.
Ну и вот уже сейчас прошло определенное время. Что у вас в библиотеке интересного происходит? Вообще, чем живет ваша библиотека?
Основную часть работы мы уже не изменим. Главное же не испортить то, что уже есть, я считаю. Мы начали вводить какие-то новые мероприятия, новые проекты. Придя сюда, я предложил организовать угадывание кроссвордов с нашими читателями, незрячими. И, как ни странно, эта тема, она очень хорошо пошла. И до сих пор незрячие приходят еженедельно и просто сидят, угадывают кроссворды. Какие-то другие вещи мы тоже потихонечку начинаем запускать. Пытались вот и бисер, и мыловарение. Мыловарение это было более быстрее, то есть оно уже прошло, потому что там буквально несколько занятий, и человек уже умеет это все делать. С бисером немножко подольше, потому что разные варианты есть. Но пока тоже это все идет.
Получается, вот вы сейчас разрабатываете такую концепцию, что библиотека становится площадкой для мероприятий различных, можно даже так сказать, клубов по интересам, да?
Да. Я прекрасно понимаю, что сейчас очень много читают в интернете. И как-то привлечь людей к книжке тоже необходимо. И придя сюда, человек все равно возьмет что-нибудь почитать, ну и параллельно, и научится еще чему-то. Приходят люди, начинают шахматами заниматься. Кто-то кого-то обучает самостоятельно, без нашей даже помощи. Они просто говорят, можно мы у вас познакомимся? занимаемся. Конечно, пожалуйста. То есть люди сами приходят, им это интересно.
Ну и в то же время старые мероприятия, которые, в общем-то, в библиотеке уже прижились, вы тоже не забрасываете, скажем так, развиваете, вносите новое что-то. Вот я, например, была на «Библиосумерках». Вот расскажите, пожалуйста, более подробно об этом мероприятии.
Это сейчас уже ежегодное мероприятие. До этого оно проходило пару лет уже в интернете, так как у нас все-таки была изоляция и так далее. Мы не могли проводить большие такие встречи здесь. И для меня это было первое мое мероприятие, которое я должен был проводить как директор библиотеки. Был немножко, наверное, ответственно, что ли, для меня.
Теперь я уже... Волнительно, да?
Да, волнительно, ответственно. То есть сейчас я уже знаю, где я могу на следующий год на что-то внимание больше обратить, на что-то внимание меньше обратить. Но не только вы, но и я сам тоже обратил внимание, что всем людям было интересно, все наши площадки были заняты. Как вот не посмотришь, то есть тут люди, там люди. И действительно, они ходили, смотрели. У нас было несколько площадок. Основная площадка это была у нас в читальном зале, где у нас проходили и концерты, и интеллектуальная игра, и посиделки с гитарой, скажем так, и мастер-класс. А в других кабинетах у нас проходили уже какие-то небольшие мастер-классы. Допустим, в одном кабинете мы завязывали бантики для подарков, чтобы мог незрячий сделать красивый бантик и наклеить его на подарочную коробочку там или еще что-то. Где-то мы угадывали тактильные какие-то картинки. Конкурс брайлистов был. У нас эта библионочь совпала с днем библиотекаря. Мы пригласили наших ветеранов. И была встреча с ветеранами. Тоже людям было очень интересно посмотреть, поучаствовать.
Это, наверное, началось еще при Наиле Ибрагимовиче, но я так понимаю, что при вас это как-то больше продолжилось, что у вас каждый месяц проходит в библиотеке такое мероприятие, как интеллектуальная игра. И таким нововведением, наверное, можно считать то, что сейчас стали разные составители вопросов.
То есть, раньше... в роли ведущего может попробовать себя как-то...
Да, то есть, если раньше, да? Например, был только Олег Петрович Силахин, то теперь это разные люди. Планируете ли вы дальше развивать данную концепцию?
Да, это все началось еще действительно при Наиле Ибрагимовиче. Они тоже проходили ежемесячно. Но мы просто посмотрели, что один человек, у него свой стиль составления вопросов, у него любимые темы. А так как все-таки интереснее, когда играешь, не знаешь, что тебе будет в следующий раз, мы и начали эксперимент с новыми ведущими. Да, эта тема будет продолжаться, и на следующий год мы просто выберем сейчас тему, предложим, кто хочет, пожалуйста, мы предложим составить вопросы. Единственное, сейчас мы ставим условие, что у нас эти вопросы должны быть за неделю до игры, чтобы мы могли уже провести, даже если человек заболеет, еще что-то.
А вы сами контролируете как-то эти вопросы, или кто-то из сотрудников это делает, или это все исключительно на совести ведущего?
Нет, все-таки мы доверяем тем, кто эти вопросы составляет, но если какие-то вопросы возникнут, то они во время игры-то все равно будут. У того же самого Олега Петровича, у него тоже возникали какие-то коллизии, то есть там были
спорные
моменты, да. И здесь, соответственно, если у человека будет очень много спорных моментов, возникает вопрос, а компетент ли человек в этом случае? И стоит ли с ним в дальнейшем сотрудничать? И поэтому я ставлю для себя приоритет, что человек должен показать себя. И поэтому может любой человек это сделать.
Как обстоит дело с издательской деятельностью и, в частности, изданиями по Брайлю?
Мы издаем книжки по Брайлю большей частью на татарском языке. То есть мы можем издать любую книжку по Брайлю по необходимости, но основной упор мы делаем все-таки на Брайль именно татарский. По одной простой причине, кроме нас этого никто не сделает. Сейчас, в данный момент, вот тоже мы готовим к изданию несколько книг об истории Татарстана, наших авторов татарских. Что-то будет на русском языке, что-то будет на татарском языке, но это будет все связано с Татарстаном, с татарами и так далее.
И в аудиокнигах такая же тенденция, как я понимаю.
Большей частью, да.
А участвует ли библиотека на сегодняшний день, или это пока в планах, например, в каких-либо проектах, выдвигается ли на какие-то конкурсы сейчас?
Да, мы выдвигаемся, мы себя демонстрируем, мы получили 3 грамоты, 2 первых места и 1 третье место. В РГБС проходил конкурс, мы подавались и по брайльским книгам. Наша красная книга туда пошла, красная книга Татарстана. Там же было тифлокомментирование. И третья – это аудиокнига. 2 из них вот заняли первое место и 1 третье место. Также мы участвуем в различных конференциях, межрегиональных, международных. Самому мне пришлось вот в Ижевске побывать на конференции к 65-летию Удмуртской библиотеки для слепых и слабовидящих. Мы там тоже выступили с докладом. Наша сотрудница тоже была в Питере, 95 лет была в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых. То есть стараемся участвовать тоже в различных конференциях. Мы участвуем онлайн с Казахстанами, то есть это тоже у нас постоянно, эта работа идет тоже.
Раз вы издаете книги на татарском языке, то, наверное, идет обмен с другими библиотеками, где живут татары.
Носители языка, да.
У нас не столько идет обмен, а сколько мы просто по межбиблиотечному обмену, по необходимости мы отправляем. То есть в Башкирию, Ульяновской области.
В основном в Поволжье, наверное, востребованы, да?
Большей частью, да. И люди, соответственно, там могут это все прослушать. По необходимости мы отправляем брайлевские варианты. Это все уже тоже есть.
До пандемии библиотека очень активно занималась тифлокомментированием, в частности, спектаклей в театре. Будут ли продолжаться тифлокомментарии в театрах?
У нас в библиотеке два подготовленных тифлокомментатора. Это Гульсят Авкиловна Закирова и Айсло Валеева. У них вот немножко разные направления. Гульсят Авкиловна, она вот занимается театрами. Она и до сих пор у нас идет комментирование. Даже вот на днях был спектакль, где она комментировала все это. То есть это и будет продолжаться. Закрывать мы это по направлению не собираемся. А Айсул Тагировна, она выбрала немножко другое направление для себя. Она комментирует книги, то есть рисунки. Сейчас мы выпускаем книжки. Допустим, вот у нас есть «Открытый космос», «Кремли России», в которых есть схема, есть рисунки, которые Айсул Тагировна, она комментирует по Брайлю.
Такой письменный комментарий.
Письменный, да? Комментарий, да. То есть человек уже будет примерно представлять, что он должен увидеть. Не так, что кто-то рядом стоит и тебе говорит, а именно сам человек прочитал и может посмотреть. И по грантам мы вот как раз выпустили эти книжки. Ну, можно их презентовать. У нас уже эти экспозиции прошли. Тут «Открытый космос», «Кремли России», «Сказки народов Татарстана» и ряд других книг.
Так, вот тут рисунок идет. «Спасская башня». Башня получила свое название от иконы Спаса Нерукотворного, которая находилась над ее вратами. Вот слева идет комментарий, а справа башенка.
Все располагается на одной странице.
Все на одной странице, да. Сверху идет комментарий вот так столбиком, а справа идет вот башня. В начале книги, половины книги, идет исключительно пояснительный текст.
И рядом укрупненным шрифтом идет это же самое пояснение.
Да, тот же самый текст, да. Он и по Брайлю, и укрупненный, вот именно схема, видимо. Есть, кстати, о Великой Отечественной войне книжки с картами, со схемами. Есть рисунки вооружения, что-то еще там. Мы были вот в Лаишевской школе-интернате. Мы показали вот эти все книжки, и там действительно вот учителя сами так заинтересовались, что это можно использовать для работы в учебном процессе.
То есть со школами у вас тоже идет взаимодействие?
Да. Придя сюда на работу, я уже посетил и Лаишевскую школу-интернат, и 172-ю школу. Мы познакомились с директорами, пообщались, тоже налаживаем какие-то взаимоотношения.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о взаимодействии библиотеки с органами власти.
Так как мы подчиняемся Министерству культуры, наверное, этим ограничивается. Мы больше, наверное, даже не с органами власти выстраиваем, сколько, наверное, с параллельными какими-то структурами. Мы сейчас вот неплохо сотрудничаем с ТИСБИ, с Мельной Еленой Валерьевной. По Обилимпиксу у нас неплохие взаимоотношения с депутатом Казанской городской думы, который как раз вот находится в этом округе. По Торосу у нас там порядка 10 или 11 грантов уже выиграно на данный момент. То есть именно с библиотекой.
Получается, организация Торос до сих пор работает? Не закрыта?
Работает.
И она взаимодействует с библиотекой, да?
Да. Торос ежегодно участвует в грантовских. Сейчас пошло чуть повыше. Сейчас мы участвуем в президентских грантах, культурных инициатив. То есть в данный момент идет работа над тремя грантами одновременно.
А гранты вот эти касаются чего? Каких направлений деятельности?
Полностью занимаемся издательской. То есть книги, в основном брайлевские книги, тактильные книги.
Проводит ли Министерство культуры какие-то конкурсы для поощрения сотрудников, для проявления их творческого потенциала?
Наиль Ибрагимович являлся заслуженным работником культуры Республики Татарстан, заслуженным работником культуры Российской Федерации. Диана Юрьевна, это замдиректора, она тоже у нас заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Гульсят Авкиловна Закирова, тоже заслуженный работник Республики Татарстан. Есть несколько награжденных медалями за доблестный труд, допустим, и так далее. А вот таких каких-то конкурсов, там лучшая библиотека или еще что-то, ну, я пока еще не видел.
А если появится такой конкурс, будете выдвигать кого-то из сотрудников?
Обязательно. Я всегда за то, чтобы человек рос, чтобы он получал новые знания. А любой конкурс – это новые знания, это новые возможности.
Вот на всем протяжении беседы с вами у нас складывается такое впечатление, что вы человек с активной жизненной позицией. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Какие-то, может быть, у вас есть личные достижения, увлечения?
Я занимаюсь тем, что мне интересно вообще самому. Еще в, наверное, 10-й год, где-то, если не раньше, был Силахин Олег Петрович. Мы разговаривали с ним, и он как-то заикнулся, что можно заняться подводным плаванием, дайвингом. Мне стало интересно, я говорю, а как можно незрячему? И эта тема, видимо, у меня как-то она осталась в голове. И в 2014 году меня познакомили с председателем клуба подводников «Бентос», который находится в Казани. И мы с ним решили попробовать осуществить погружение. И в июне 2014 года мы в бассейне, это у нас дворец водных видов спорта, там мы с ним погрузились на 2,5 метра. Причем такая ситуация довольно-таки такая комичная была в тот момент. Мы погружались с моим другом вдвоем, мы начинаем погружаться, и в этот момент начинает играть гимн России. Это нам потом уже рассказывают, когда мы уже вышли. Оказалось, что в соседнем бассейне просто начинается чемпионат России по прыжкам, и как раз в этот момент заиграл гимн, и мы погружаемся. И потом в 2014 же году, в сентябре, так как мне это все-таки было еще интересно, с этими же ребятами уже, мы в интернете потом искали, не нашли до этого ничего. То есть мы первый незрячий, кто погрузился на Голубом озере у нас, там 4-6 градусов. Круглый год, плюс 4, плюс 6. С аквалангами, в гидрокостюмах на 12 метров уже.
А какие были впечатления, ощущения?
Да, восторг. Пробовал кататься на картинге, но это мне меньше понравилось, потому что был двухместный картинг. И получилось так, что слишком большие повороты, то есть для незрячего это все-таки сложнее. Ну, мне понравилось. Это тоже своеобразный опыт. После этого я пробовал еще поводить обычную машину. Это была Калина на учебной площадке. Как мне потом шутил инструктор, ты, говорит, всю площадку сдал, говорит, можешь идти.
Вас с такими эмоциями, стимулами жизни, к каким-то достижениям, свершениям, вот как раз наполняют эти увлечения, где какой-то адреналин, да?
Я, наверное, делаю то, что мне интересно. У меня спрашивают, когда прыгнешь с парашютами? Я говорю, никогда. Потому что я боюсь высоты.
Вы директор библиотеки, а сами читать любите?
Очень. Я, наверное, каждый день по часу, по два я точно читаю, если не больше. Бывают дни, когда я просто могу зачитаться какой-то книжкой и понимаю, что время там в районе 5 утра, я еще читаю книжку. Не ложился.
А если поговорить о планах, мечтах, перспективах, что вы планируете как директор и о чем мечтаете для себя?
Хотелось бы улучшить возможности библиотеки. Может быть, получить где-то еще одно здание дополнительное. У нас сейчас возникают проблемы с книгами. У нас уже переполнены все хранилища. Ну и, наверное, что бы еще хотел, чтобы все-таки читатели не забывали, что библиотека существует для них, и чтобы они все-таки читали. Сейчас молодежь очень мало читает. По Брайлю сейчас очень мало кто читает. Хотя мы получаем новые книжки, мы получаем укрупненку, очень много сейчас укрупненной литературы. Ну, вроде пока приходят, для этого мы проводим различные мероприятия, мы стараемся привлечь людей, чтобы они читали.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать хороший директор библиотеки?
Ну, давайте возьмем в целом, как я всегда говорю. Не директор библиотеки, а руководитель. Он должен настроить работу так, чтобы когда он где-то отдыхает или еще что-то, работа продолжается. То есть, когда коллектив знает, что нужно делать.
Мы не сомневаемся. И коллектив библиотеки, и ее руководитель точно знают, что нужно делать для правильной работы и успешного развития.
Будем продолжать следить за достижениями Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан и, конечно же, рассказывать о них читателям нашего журнала.